Глава 39. Чары. Гость. За мной пришел полковник из личной охраны госпожи. Он был почти вежлив. Ее слуги постоянно затруднялись определить мой статус. Бедняги. В их иерархический порядок я никак не вписывался.
«Она требует вас», — сообщил полковник.
С ним была дюжина солдат. На почетную гвардию мало похоже, но и на палачей не смахивают. Впрочем, какая разница? Я пойду, иначе им пришлось бы меня тащить. Выходя из комнаты, я обернулся. Ворон был еще жив. Полковник проводил меня до дверей во внутренней башне, которая стоит в недрах башни наружной. Немногие бывали здесь, и уж совсем единицы отсюда возвращались.
«Идите», — сказал он. «Я слыхал, вам тут доводилось бывать. Вот и ступайте».
Я шагнул за порог. Обернувшись, увидел только глухую стену. Закружилась голова, потом это прошло. Я оказался совсем в другом месте. Женский силуэт вырисовывался на фоне окна, хотя покои госпожи находятся в самой середине башни. «Подойди». Я повиновался. Госпожа указала вне окно. Я выглянул, там полыхал город. Над ним парили взятые. Метали тут же гаснущие разряды в фалангу опустошавших город летучих китов. На одном из китов летела душечка. Пока чудовища оставались в ее безмагии, они были неуязвимы. «Они еще не победили», — напомнила госпожа, прочтя мои мысли. «Оружие смертных достигает их и твою бандитку. Я тоже, но это не важно. Я решила приостановить боевые действия». Я рассмеялся. «Тогда мы выиграли». В первый раз мне удалось задеть ее своей болтовней. Большая ошибка смеяться над госпожой. Чувства могут заставить ее пересмотреть решение, принятое рассудком. «Вы не выиграли ничего. Если смена приоритетов производит такое впечатление, я не стану отводить войска. Я изменю направление основного удара». «Чтоб ты сдох, Костоправ. Научишься когда-нибудь держать пасть на замке. Да ты любого уговоришь пропустить тебя через мясорубку». Взяв себя в руки, она повернулась ко мне. «Госпожа в двух шагах от меня». «Сарказм оставь для своих летописей, а в разговоре со мной будь готов заплатить цену».
«Понимаю».
Так я и думала. Она снова глянула вне окно. На далекий город, похожий на стужу, рухнул полыхая летучий кит, попавший под залп невиданно огромных баллист. Сюрпризы могут устраивать и двое. «Как продвигается перевод?»
«Что?»
«Документы, которые ты нашел в облачном лесу, отдал моей покойной сестре по прозвищу Душелов, потом отнял у нее, вручил своему приятелю Ворону, а теперь забрал и у него. Те бумаги, в которых, как ты полагаешь, скрыт ключ к вашей победе».
«А, те документы? Плохо движется перевод, почти никак».
«И не продвинется? Того, что ты ищешь, там нет.
Но
ты пошел по ложному следу». «Да-да, я знаю, бумаги собрал Боманс, значит, в них непременно должно быть мое истинное имя, так?» «Но мое имя стерто везде, кроме, возможно, памяти моего супруга». Она внезапно отдалилась. Победа при можжевельнике обошлась дорого.
«Он слишком поздно усвоил урок Боманса».
«Так ты заметил? У него достаточно сил, чтобы извлечь сведения из случившегося. Нет моего имени в бумагах. А вот его имя есть, потому-то они так привлекали мою сестру. Она увидела возможность свергнуть нас обоих. Она знала меня. Мы ведь с ней росли вместе. И друг от друга нас спасала только тщательно сплетенная охранная сеть. Нанимая вас в Берилли, она хотела всего лишь одолеть меня. Но когда ты добыл эти документы...» Она не столько объясняла, сколько размышляла вслух. «Меня озарило.
Ты не знаешь его имени».
«Этот союз не был браком по любви, лекарь. Всего лишь неустойчивое перемирие. Скажи, как мне получить эти документы?»
«Никак».
«Тогда проиграем мы все. Это правда, Костоправ. Пока мы тут спорим, пока наши с тобой сторонники режут друг другу глотки, общий наш враг стряхивает цепи. Все смерти, что ты видишь, будут напрасны, если властелин вырвется на свободу».
«Уничтожь его».
«Это невозможно.
В городке, где я родился, ходит легенда о человеке столь могучем, что он осмелился потешаться над богами. Но в конце его мощь оказалась всего лишь гордыней, ибо есть сила, перед которой склоняются даже боги.
Так в чем суть?
Смерть побеждает всех, если переиначить старинную поговорку. Даже властелин не может каждый раз побеждать в борьбе со смертью.
Есть способы, признала госпожа, но не без этих бумаг.
А сейчас возвращайся к себе и поразмысли.
Мы еще поговорим.
Как-то внезапно меня выставили. Госпожа повернулась к горящему городу, и я вдруг понял, где тут выход. Непреодолимая сила погнала меня к двери. Секунда головокружения, и я снаружи. Припыхтел полковник, провел меня в камеру. Я плюхнулся на койку и, как было приказано, стал размышлять. Властелин шевелится, тому свидетельств достаточно, но... Слишком потрясло меня, что бумаги не содержат того рычага, на который мы так надеялись. Эту новость я должен либо проглотить, либо отвергнуть, и мой выбор будет иметь серьезные последствия. Госпожа пользовалась мной в своих целях, конечно. Мне представилось несколько возможностей, все малоприятные и все вполне осмысленные. Она сама сказала, если властелин вырвется, нам всем конец, что хорошим ребятам, что плохим. Я заснул и видел сны, но не запомнил. Проснувшись, я обнаружил еще горячий обед на столике, которого прежде не было. А еще на столике имелся полный набор письменных принадлежностей. Она ожидает, что я продолжу вести аналы. Я умял половину обеда, прежде чем заметил отсутствие ворона. Беспокойство впилось в меня с новой силой. Куда его унесли? Зачем? Для чего он мог понадобиться госпоже? Как рычаг? Странно течет время в башне. Когда я покончил с обедом, явился давешний полковник, все с теми же солдатами.
«Она требует вас снова», — объявил он.
«Опять? Я же только что оттуда».
4 дня назад».
Я потрогал щеку. В последнее время я носил только небольшую бородку, а теперь весь зарос. Вот так заснул, называется. «Бритву нельзя ли одолжить?» Полковник чуть заметно улыбнулся.
«А как вы думаете? Позовем цирюльника. Идете?»
«Можно подумать, у меня есть выбор. Лучше идти самому, пока не потащили». Процедура та же. Госпожа вновь стояла у окна. Теперь там виднелись осажденные укрепления Шепот в каком-то углу равнины. Тяжелых баллист не было. Летучий кит заставлял гарнизон держаться в укрытиях, в то время как бродячие деревья разбирали внешнюю стену простейшим способом, прорастая в нее до полного ее разрушения. Так джунгли ломают покинутый город, только этот лес сносил постройки в 10 000 раз быстрее обычного.
«Вся пустыня поднялась против меня», — сказала она.
«Атаки на форпосты Шепот до неприятного разнообразны».
«Подозреваю, что твое присутствие вызывает там недовольство. Я думал, ты собираешься выйти из боя».
«Я пыталась. Твоя глухая крестьянка не хочет мне помочь».
«Подумал?» «Я спал, а не думал, и тебе об этом известно».
«Да-да, у меня были неотложные дела. Теперь я могу посвятить внимание этой проблеме».
Ее взгляд вызывал желание бежать подальше. Она махнула рукой, я застыл. Она приказала мне отойти и сесть в кресло. Я подчинился, не способный стряхнуть чары, хотя знал, что последует за этим. Госпожа встала передо мной, закрыв один глаз. Открытый становился все больше и больше. Вот он надвинулся, поглотил меня. Кажется, я завизжал. Это стало неизбежностью с того момента, как меня схватили, пусть я и тешил себя надеждами. Теперь она выпьет мой разум, как паук высасывает муху. Очнулся я в камере, чувствуя себя так, точно побывал в аду. Голова раскалывалась. Чтобы встать и проковылять к сумке с лекарствами, которые мне вернули, изъяв ядовитые снадобья, потребовались героические усилия. Я приготовил себе настой ивовой коры. Это заняло небольшую вечность. Огня-то у меня не было. Когда я, матерясь, посасывал горьковатую бурду, пришел какой-то тип, незнакомый. Типа, кажется, удивило, что я уже встал.
«Добрый день», — сказал тип. «Быстро вы оправились.
А ты кто такой, твою мать?»
«Лекарь. Обязан вас проверять ежечасно. Мы ожидали, что вы еще долго не очнетесь. Голова болит?»
«Охрененно».
«Злитесь, это хорошо».
Он поставил свой мешок рядом с моей сумкой, куда не преминул заглянуть.
«Что принимали?»
Я объяснил и поинтересовался.
«Почему хорошо-то?»
«Иногда наступает полное безразличие, так и угасают».
«Да!»
«А не вышибить ли мне из него дух, просто развлечение ради? Сплин разогнать, а толку? Обязательно влетит громила стражник, и мне станет еще больнее. Да и труд этот слишком тяжелый».
«Вы тут на особом положении?»
«Надеюсь, что да». Слабая улыбка.
Выпейте. Это получше настоя из коры. Я выхлебал предложенную микстуру. Она очень волнуется. Первый раз вижу, чтобы она беспокоилась из-за подвергнутого глубокой проверки. Даже так? Дурное настроение как-то улетучилось. Микстура подействовала быстро и сильно. Что это за зелье? Мне пригодилось бы пара бочек. Вызывает привыкание. Его получают из сока верхних четырех листьев травы парсифаль. Первый раз слышу. «Редкое растение», — ответил лекарь, продолжая меня осматривать. «Растет в каких-то полых холмах. Туземцы используют его как наркотик». Отряд проходил когда-то через эти жуткие места. «Я не знал, что там есть туземцы. Их еще меньше, чем этой травы. В совете поговаривают, что после войны траву будут выращивать на плантациях, как лекарство». Он пощелкал языком, чем очень напомнил мне беззубого старца, у которого я учился лекарскому ремеслу. Странно, я столько лет не вспоминал о нем. И еще более странно. На поверхность сознания выплывали, как глубинные рыбы на свет, давние воспоминания. Госпожа хорошо взболтала мои мозги. Я не стал расспрашивать о коммерческом выращивании лекарственных трав, хотя эта идея решительно не соответствовала сложившемуся у меня образу госпожи. Злодеи обычно не стремятся унимать чужую боль. «Как вы к ней относитесь?» «Госпоже, сейчас не слишком ласково. А ты?» Он не ответил на вопрос. «Она желает увидеться с вами, как только придете в себя». «Ожидает, значит, приказывает», — сказал я. «Мне уже кажется, что я не совсем пленник. Как насчет выпустить меня на прогулку по крыше? Оттуда я вряд ли убегу. Я выясню, разрешено ли это, а пока можете размяться здесь». Ха-ха. Единственная моя разминка — кувырки извилин. Просто хочется выбраться из четырех стен. «Ну что, я еще жив?» — спросил я, когда лекарь завершил осмотр. «Пока да. Хотя я очень удивлен, как вы при вашем отношении к делу выжили в таком подразделении, как черный отряд. Там меня любят, боготворят. Волоска на моей голове не тронут». Настроение опять ухудшилось, когда он помянул отряд. «Ты не знаешь, давно ли я тут торчу?» «Нет. Полагаю, не меньше недели, возможно, дольше». «Так, подозреваю, не меньше 10 дней. Если наши колдуны, путешествуя налегке, очень поторопятся, и если их путь останется неизвестен, за это время они могли пройти 400 миль. Просто очередной великанский шаг, один из великого множества. Проклятие! Тянуть время уже бесполезно. Госпожа знает все, что знаю я. Интересно, пригодится ли это ей? И удивит ли?» «Как там мой друг?» — спросил я во внезапном приступе вины. «Не знаю. Его перевезли на север, потому что связь с его душой готова была порваться. Я уверен, при следующей вашей встрече госпожа поднимет этот вопрос. Я закончил. Счастливо оставаться. Весельчак ублюдочный». Он вышел, ухмыляясь. Профессионал. Через пару минут явился полковник.
«Мне передали, что вы хотите выйти на крышу».
«Ага».
«Когда надумаете прогуляться, скажите охраннику».
Что-то его еще томило.
«В вашем отряде дисциплина какая-нибудь есть?» — спросил он после короткой паузы.
Его раздражало, что я не обращаюсь к нему, сударь. Мне пришло в голову несколько хамских ответов, но я подавил желание их высказать. Мой статус недолго может оставаться загадочным. «Да, хотя и слабее, чем в прежние времена. После можжевельника нас осталось слишком мало, чтобы такой порядок окупался». Хороший ход, Костоправ, пусть оправдываются. Напомни им, что в нынешнее жалкое состояние отряд пришел, сражаясь за госпожу, и напомни, что первыми сдавались сатрапы империи. Офицеры должны это знать и думать об этом хоть иногда.
— Жаль, — сказал полковник.
— Вы мой личный сторожевой пес?
— Да, она почему-то очень вас ценит.
— Я когда-то посвятил ей поэму, — соврал я, — и поставлял кое-какие товары. Полковник нахмурился, решив, что я над ним издеваюсь. «Спасибо!» — я предложил оливковую ветвь мира. «Прежде чем идти на крышу, я поработаю немного». Здорово я отстал. С тех пор, как мы покинули равнину, я набросал лишь несколько заметок в синем хрене. Я писал, пока руку не скрутила судорога. Потом поел, стражник принес снедь как раз в тот момент, когда я посыпал песком последний лист. Заглотив еду, я постучал в дверь и сказал охраннику, что готов пойти наверх. Когда дверь открылась, я обнаружил, что ее не запирали. Даже если выйду из комнаты, куда податься? О побеге и думать глупо. У меня появилось чувство, что я готов принять пост официального историка.
Нравится или нет, но это меньшее из многих зол. Мне предстояло принять немало тяжелых решений. Я хотел обдумать все как следует. Госпожа понимала, у нее хватит таланта и сил, чтобы обскакать по части предвидения старого лекаря, 6 лет просидевшего в глуши.
Закат. Пламенеет запад, полыхают облака. Небо расцвечено необычайными красками. Холодный и свежий северный ветерок заставляет ежиться. Охранник держался в отдалении, создавая иллюзию свободы. Я подошел к северному парапету. Следов бушевавшей тут великой битвы почти не осталось. Там, где прежде пылали и рушились палисады и осадные машины, где люди гибли десятками тысяч, теперь был парк. Передовую отмечала черная каменная звезда в 500 ярдах от башни. Мне почудились рев и грохот. Я вспомнил орду мятежников, что накатывалось неутомимо, как море волна за волной, разбиваясь о неподатливые ряды защитников. Я вспомнил взятых, их жуткую смерть, их колдовство, безумное, бешеное.
То была битва битв, не так ли?
Я не обернулся к ней. О да, я никогда не отдавал ей должного.
О ней еще споют.
Госпожа глянула вверх. Уже появлялись звезды. В сумерках ее лицо казалось бледным и взволнованным. Прежде я не видел на нем ничего, кроме самодовольства. Что случилось? Вот теперь я обернулся. Группка солдат стояла в отдалении, глядя на нас, не то потрясенные, не то очарованные.
Мне было прозрение. Несколько прозрений. С первого раза я не смогла получить удовлетворительного результата.
И?
Возможно, результата нет вовсе.
Я ждал. Не стоит торопить самое могущественное существо в мире. Достаточно поразительно уже то, что она намерена довериться смертному.
Все течет. Я видела 3 варианта будущего. Надвигается кризис, исторический миг.
Я глянул на нее почти в упор. Лиловые сумерки пали на ее лицо. Прядка темных волос лежала на щеке, ненарочно. Желание прикоснуться, обнять, может даже утешить, затопило меня.
3 варианта?
3.
И ни в одном из них мне нет места.
Что можно сказать в такой момент? Что это может быть ошибка? Сами говорите госпоже, что она своего дела не знает.
В одном будущем победит твое глухое дитя, но это наименее вероятный исход. Она погибнет в борьбе вместе со всеми соратниками. В другом мой супруг разорвет могильные оковы и восстановит свое владычество. И тьма опустится на 10 000 лет. А в третьем он сокрушен навеки. Это самое сильное, самое завораживающее видение. Но цена высока. Скажи, Костоправ, есть ли боги? Я никогда не верила в богов.
Не знаю, госпожа, я еще не встречал осмысленной религии. Они обычно непоследовательны. Боги, судя по описаниям их поклонников, большей частью психопаты с манией величия и паранойей. Не знаю, как они живут со своей одержимостью. Возможно, впрочем, что люди просто не способны правильно интерпретировать действия существа, безмерно их превосходящего. Может быть, каждая вера – это уродливый и грязный осколок истины. Может быть, есть силы, лепящие наш мир. Но я никогда не мог понять, зачем богам в столь громадном мире волноваться из-за человеческих судеб или молитв.
В детстве у нас с сестрами был учитель.
Заметил ли я? Да я весь обратился вслух, от макушки до пят.
Учитель? Да. Он утверждал, что мы и есть боги, что мы творим собственную судьбу, и только мы определяем, что станется с нами. Проще говоря, сами себя загоняем в ловушку.
Интересно.
Именно. Но есть и бог на свете, Костоправ. Не из сотрясателей тверди, нет, он отрицатель. Он завершает все повести. Его глад неутолим, и вся вселенная соскользнет когда-нибудь в его пасть.
Смерть?
Я не хочу умирать, Костоправ. Все, что есть во мне, вопиет против несправедливости смерти. Все, что я есть, чем была и, наверное, буду, вылеплено стремлением избежать конца. Она тихо рассмеялась, сдерживая истерику. Я построила бы себе мир, где мне не грозит никакая опасность. И краеугольным камнем его стала бы смерть.
Близился конец мечтаний. Я тоже не мог представить себе мир, в котором нет меня, и мое сердце гневалось. Очень легко вообразить, как страх смерти становится манией.
Я понимаю.
Возможно. Перед вратами тьмы мы все равны, верно? Песок струится для всех. Жизнь только миг, вопящий в челюстях вечности. Но как же это все нечестно?
Я вспомнил про отца дерева. Даже он сгинет когда-нибудь. Да, смерть жестока и ненасытна.
Обдумал ли ты? Спросила госпожа.
Пожалуй, я не некромант, но я видел пути, которыми идти не желаю.
Что ж, Костоправ, ты свободен.
Шок. Недоверие пронзило меня до самых пят.
Что, простите? Ты свободен? Ворота башни открыты, достаточно пройти через них. Но ты можешь и остаться, занять свое место в борьбе, объединяющей нас всех.
Закат почти погас, только высокие облака еще озарялись снизу солнцем.
По индиговому восточному небу плыл на запад эскадрон ярких точек. Направлялись они, кажется, к башне. Я пробормотал что-то невнятное.
Желает она того или нет, госпожа снова должна сразиться со своим супругом, произнесла она. И до тех пор, пока не завершится эта борьба, иной не будет. Ты видишь, как возвращаются взятые. Армии с востока движутся к Курганью. Войска за границами равнины получили приказ отступить на восточные позиции. Твое глухое дитя в безопасности, если только оно не придет к нам с мечом. Наступает перемирие, а может и вечный мир.
Слабая улыбка.
С кем станет сражаться белая роза, если не будет госпожи?
С этими словами она оставила меня в полной растерянности и отошла поприветствовать своих ротоборцев. Ковры падали из темноты, как осенние листья. Я двинулся было туда, но мой личный охранник напомнил, у меня не настолько высокий статус, чтобы подслушивать госпожу. Северный ветер становился все холоднее. Не наша ли приходит осень?